Бельтов не слушал его, а потому беда была невелика, когда речь Крупова прервал хозяин трактира, который, запыхавшись, возвестил приезд господина полицеймейстера. «Что ему надобно?» — спросил Бельтов. «Имеет до вашей милости дело», — отвечал трактирщик. «Скажи, что я дома». Полицеймейстер вошел, страшно гремя саблею. Вдали, сквозь растворенную дверь, виделся тощий комиссар и половой, державший в страхе, в руках, шинель полицеймейстера. Бельтов встал и всею фигурою своей выразил вопрос. Так что слов не нужно было. Вопрос был, естественно, тот. «За коим дьяволом?» «Мне очень жаль, Владимир Петрович, что я должен остановить вас на несколько минут. Вы, кажется, намерены отбыть из нашего города». «Да». «Генерал вас просит побывать к нему. Фирс Петрович Елконевич подал на вас партикулярным письмом жалобу его превосходительству насчет оскорбления его чести. Мне очень совестно. Согласитесь сами, долг службы. Сами изволите знать, мое дело неумытное исполнение». «Это чрезвычайно не ко времени. Позвольте вас спросить, это надолго может меня остановить?» «Это будет зависеть от вас, господин Елконевич, человек благородный. Он, наверное, дело не затянет вдаль, если вы, изволите знать, объяснитесь». «Да как тут объясняться?» «Ох, Владимир Петрович, что мне это с тобою делать? Ничего, право, не понимаешь», — заметил Крупов. «Ну, хотите, я с господином полицеймейстером буду посредником. И кончим в четверть часа».
«Очень бы обязали, истинно обязали бы».
«Помилуйте», — заметил полицеймейстер.
«Это священная обязанность наша. И самая приятная обязанность, когда можно эдак мирным образом и к общему удовольствию». Так и случилось. Через две недели по той дороге, по которой некогда мчалась мимо мельницы коляска, запряженная четверкой лихих лошадей, и которая шла от Белого поля на большую дорогу, подымался дорожный дармез. Григорий сидел на козлах и закуривал трубку. Ямщик убеждал лошадей идти дружнее и, чтоб ближе подделаться к их понятиям, произносил одни гласные — «О-у-а-а» и так далее. А по сю сторону реки стояла старушка в белом чепце и белом капоте. Опираясь на руку горничной, она махала платком, тяжелым и мокрым от слез, человеку, высунувшемуся из дармеза. И он махал платком. Дорога шла немного вправо. Когда карета заворотила туда, видна была только задняя сторона, но и ее скоро закрыло облаком пыли, и пыль эта рассеялась, и кроме дороги ничего не было видно. А старушка все еще стояла, поднимаясь на цыпочки и стараясь что-то разглядеть. Скучно и пусто сделалось старушке в белом поле. Бывало, все же в неделю раз-другой приедет Вальдемар. Она так привыкла слышать издали, еще с горы бубенчики, и выходить к нему навстречу, на тот балкон, на котором она некогда ждала его, загорелого отрока со светлым лицом. Ее что-то звало в НН. Там жила женщина, любимая ее сыном, несчастная жертва любви к нему. И в самом деле старушка переехала туда к зиме.
Она застала Любовь Александровну потухающей, ненадежную.
Семен Иванович, сделавшийся вдвое угрюмее, качал головою, когда его спрашивали об ней. Дмитрий Яковлевич, задавленный горем, молился Богу и пил. Софья Алексеевна просила позволения ходить за больной и дни целые проводила у ее кровати. И что-то высокопоэтическое было в этой группе умирающей красоты с прекрасной старостью,
в этой увядающей женщине, совпавшими щеками, с огромными блестящими глазами, с волосами, небрежно падающими на плечи, когда она, опирая свою голову на исхудалую руку, с полуотверстым ртом и со слезою на глазах, внимала бесконечным рассказам старушки-матери об ее сыне, об их Вальдемаре, который теперь так далеко от них. 1841-1846 годы.